детали можно заменять.
«Так ты бессмертен?» — бросила я вызов.
«В примитивном смысле, да».
«Непонятно. Я не скрыла удивления. Ты явился ко мне, на Крандхейне, где есть нечто, чтобы участвовать в игре ума. Почему? Это место, куда прилетают умирающие, в надежде выиграть жизнь. Мы редко видим бессмертных».
«Я ищу другой награды».
«Вот как? Какой же?»
«Смерти в жизни, жизни в смерти».
«Они противоположны, — сказала я, — они враги».
«Нет».
600 лет назад, по обычному летоисчислению, некое существо, называемое в предании Белым, приземлилось среди Круандхени на звездном корабле, первом корабле, который они увидели. Если верить круандхейскому фольклору, Белый не был ни одним из тех существ, что я встречала или о которых слышала, хотя путешествовала я немало. Это меня не удивляет. Тысяча планет человека. Может, их больше раза в два, а может и меньше, никому неведомо. Рассеянные империи Финдаев и Дамушей, Гверны и Норталуш и прочие разумные, о которых нам известно, все эти земли и звезды и колонии, гордо раскинувшиеся на многие световые годы черных пространств, известные только Валкринам. Вся наша крошечная вселенная, все это вместе взятое, лишь островок света в бескрайнем океане тумана и мифов, что постепенно теряется во тьме невежества. И все это в крошечной галактике, до самых дальних окраин, которой мы никогда не доберемся, даже если просуществуем миллиарды лет. В конце концов, как ни старайся, как ни лезь из кожи вон, необъятные пространства победят нас, я уверена. Но меня победить трудно. И я горжусь этим. Это последнее, что у меня осталось. Не слишком много перед лицом вечности, но все-таки кое-что. Когда придет конец, и я встречу его с яростью. Тут мы с Белым похожи. Хотя он и не нашего поля ягода, откуда-то из тумана, еще не рассеянного нашим жалким светом. Каким бы ни было это существо, какой бы груз истории и эволюции не несло в своих генах, мы все равно родня. Мы две злые, непоседливые поденки, перелетавшие от звезды к звезде, потому что единственные из собратьев сознавали, как короток наш день, и оба мы нашли нечто вроде своей судьбы в болотах Крандхени. Белый прилетел сюда совсем один, посадил свой маленький корабль, я видела останки корабля, игрушка, пустяковина, но совершенно непривычные обводы корпуса вызывают трепет. И, обследовав планету, нашел на ней нечто искусственное. Нечто гораздо старше самого Белого и гораздо более странное. Нечто. Какими странными приборами пользовался Белый? Какими чуждыми нам знаниями обладал? Какой инстинкт подсказал ему войти? Теперь этого уже не узнать. Да это и не важно. Белый узнал то, о чем так и не догадались местные ученые. Он узнал назначение нечто, понял, как его использовать. Впервые за тысячу лет, миллион, впервые с незапамятных времен была сыграна игра ума. И Белый изменился, вышел из нечто совершенно иным. Он стал первым. Первым властителем умов, первым господином жизни и смерти, первым властелином боли. Первым властелином жизни, неважно, как это назвать. Титулы рождаются, присваиваются, отбрасываются и забываются. Какой бы ни была я сейчас, Белый стал таким первый. Пожелай киборг познакомиться с моими апостолами, я бы его не разочаровала. Я созвала их, когда он ушел. «Новый игрок назвался Клерономосом», — объявила я. «Я хочу знать, кто он такой и чего добивается. Выясните это». Я видела их алчность и страх. Апостолы — инструмент полезный, но верностью не отличаются. Я собрала вокруг себя 12 и ут, и каждый из них жаждет наградить меня поцелуем. «Можно провести полное сканирование», — предложил доктор Лейман с улыбкой льстеца, глядя на меня водянистыми близорукими глазками.
«А на обследование интерфейса он согласится?» — спросил Дейш Грин Девятый,
мой собственный киберслуга.
Его правая рука, обожженная солнцем, сжалась в кулак, а в левой, вдруг раскрывшийся словно серебряный бутон, высунулись, как змееныши из гнезда, гибкие металлические щупальца. Под тяжело нависшими бровями Дейша на месте глаз красовалась пластина зеркального стекла. Улыбка так и ослепляла металлическим блеском хромированных зубов. «Выясним», — пообещала я. Себастьян Кейл, эмбрион-микроцефал, плавал в аквариуме. Его слепые глаза уставились на меня сквозь зеленоватую жидкость. Пузырьки газа отрывались от бледного, обнаженного тела и всплывали к поверхности.
«Он лжец»,
— прозвучал у меня в голове.
«Я узнаю для вас правду, мудрая».
«Хорошо», — ответила я. «Тыркнур, мой мысленемой Финдай», — запел высоким пронзительным голосом на пределе слышимости. Он возвышался над всеми, словно человечек из детского рисунка. Трехметровый человечек с лишними суставами в самых неожиданных местах. Он сгибал конечности под невообразимыми углами и весь был собран из старых разрозненных костей, словно обугленных неведомым пламенем. Но его кристаллические глаза под бугристым лбом лихорадочно горели. Из вертикальной безгубой ротовой щели стекали струйки пахучей черной жидкости. Он пел о боли и крике, о нервах, пылающих огнем, о раскрытых тайнах и о правде, что дымится и сочится кровью, словно рана. «Нет, он киборг», — сказала я. «Если он и чувствует боль, то только если хочет этого. Он может отключить свои рецепторы и забыть о тебе, изгнанник, и твоя песня станет молчанием». Нейрошлюха Шаяла Лотон смиренно улыбнулась.
«Значит, я тоже осталась без работы, мудрая».
«Не уверена», — призналась я. «Половых признаков я не видела, но если в нем осталось хоть что-то органическое, то и центр удовольствия мог сохраниться. Он утверждает, что был мужчиной. Инстинкты могут еще действовать. Выясни это». Она кивнула. Тело у нее было мягкое и белое, как снег. Иногда такое же холодное, если ей требовался холод, а иногда раскаленная до бела, если она этого желала. Предвкушая грядущие забавы, она улыбнулась алыми подвижными губами. Ее костюм на глазах изменил форму и цвет, а длинные накрашенные ногти замерцали искорками.
«Наркотики?» — спросила Брейджи, биомедик, генный инженер и отравительница. Она сидела, размышляя, и жевала транк собственного изобретения. Ее расплывшееся податливое тело напоминало о болоте за стеной. «Веритал, агонии, экстазил».
«Сомневаюсь», — ответила я.
«Болезнь», — продолжала она. «Мантракс или гангрена — вялотекущая чума. А у нас лекарства». И она захихикала.
«Нет», — отрезала я.
Остальные тоже высказались. У всех нашлось, что предложить. Свой способ выяснить то, что мне хотелось знать. Каждый хотел быть полезным, добиться моей благосклонности. Таковы мои апостолы. Я слушала их, позволив себе увлечься их разноголосицей. Взвешивала, обдумывала, приказывала и, наконец, отправила их прочь. Всех, кроме одного. «Хардуриан подарит мне тот поцелуй, когда придет время». Не нужно быть мудрейшей, чтобы знать эту истину. Остальным что-то от меня нужно. Получив это, они исчезнут. У Хара давно есть то, что он хотел. И все же он возвращается и возвращается и возвращается в мой мир и в мою постель. Не любовь влечет его назад. И не красота моего юного тела, и не богатство, что он получает. Его планы гораздо грандиознее.
«Он летел с тобой от самой Лилит», — сказала я.
«Кто он?»
«Игрок», — ответил Дориан, вызывающе и криво усмехнувшись.
Дориан ошеломляюще красив. Подтянут, строен, хорошо сложен и самонадеян. Он излучает грубоватую чувственность 30-летнего, переполненного здоровьем, силой и гормонами мужчины. Волосы у него светлые, длинные и нечесанные. Подбородок решительный и гладкий. Нос прямой, глаза здорового ярко-синего цвета. Но в глубине этих глаз живет какая-то застарелая и навязчивая идея. Застарелая, циничная и опасная.